Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Сергии и Вакхе, в рубрике «Горизонты» беседу протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Есть святой поклон от смирения, от уважения к ближнему, от уважения к образу Божию, от уважения к Христу в ближнем. И есть поклон порочный, поклон корыстный, поклон человекоугодливый и вместе человека ненавистный, поклон богопротивный и богомерзкий. И его просил сатана у богочеловека, предлагая за него все царствия мира и славу их. Сколько и ныне поклоняющихся для получения земных преимуществ. Те, которым они поклоняются, похваляют их смирение. Будь внимателен, наблюдай, поклоняющийся тебе поклоняется ли из уважения к человеку, из чувства любви и смирения, или же его поклон только потешает твою гордость, выманивает у тебя какую-нибудь выгоду временную. Велики земли, вглядись, пред тобою присмыкается тщеславие, лесть, подлость. Они, когда достигнут своей цели, над тобой же будут насмехаться, предадут тебя при первом случае. Щедрот твоих никогда не изливай на тщеславного. Тщеславный, сколько низок пред высшим себя, столько нагл, дерзок, бесчеловечен с низшими себя. Ты познаешь тщеславного по особенной способности его к лести, к услужливости, ко лжи, ко всему подлому и низкому. Пилат обиделся Христовым молчанием, которое ему показалось гордым. «Мне ли, — сказал он, — не отвечаешь, или не знаешь, что имею власть отпустить тебя и власть распять тебя?» Господь объяснил свое молчание явлением воли Божией, которой Пилат, думавший действовать самостоятельно, был только слепым орудием. Пилат от собственной гордости был не способен понять, что ему предстояло всесовершенное смирение — вочеловечившийся Бог. Высокая душа, душа с надеждою небесною, с презрением к тленным благам мира, не способна к мелкой человекоугодливости и низкопоклонности. Ошибочно называешь ты эту душу гордой, потому что она не удовлетворяет требованию страстей твоих. Аман, почти благословенную, богоугодную гордость Мардохея. Это в очах твоих гордость, святое смирение. Аман, македонянин, был любимцем и первым вельможей Артаксеркса, царя персидского. Мардохей, иудеянин, принадлежал к числу придворных и, будучи глубокого благочестия, не позволял себе человекоугодничества, не присмыкался пред временщиком. Такое поведение Мардохея привело Амана в неистовство. Он приготовил высокую виселицу, чтобы казнить на ней ненавистное ему исключение из общего низкопоклонства. По коловратности земных положений обстоятельства изменились, и Аман повешен на виселице, воздвигнутый им для Мардохея. Смирение — учение евангельское, евангельская добродетель, таинственная сила Христова. Облеченный в смирение Бог явился человеком, и кто из человеков облечется во смирение, соделывается богоподобным. «Аще кто хочет по мне идти, — возвещает святое смирение, — да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет». Иначе невозможно быть учеником и последователем того, кто смирился до смерти крестной. Он воссел одесную Отца, Он — новый Адам, родоначальник святого племени избранных. Вера в Него вписывает в число избранных. Избрание приемлется святым смирением, запечатлевается святой любовью. Аминь.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики Сергий и Вакх. Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан, правивший с 284 по 305 год, назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются. Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в посмеянию народу. Затем опять призвал Сергия и Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Антиох получил эту должность с помощью Сергия и Вакха. «Отцы и благодетели мои», — сказал он святым, — «будьте милостивы не только к себе, но и ко мне. Я не хотел бы предавать вас мучениям». Святые мученики ответили, что для них жизнь — Христос, а смерть за него — приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом. Это произошло около 300 года. апостол свидетельствует, что Слово Божие, острее меча обоюдоострого, проходит до разделения души и духа. Духовно чуждый мученикам Антиох был, однако, душевно привязан к ним, чувствуя известную благодарность за полученную с их помощью должность. А должность — это и положение в обществе, удовлетворение тщеславия, и деньги, удовлетворение сребролюбия. Поскольку и они не могут удовлетворить дух, истинные христиане от них отказываются, как люди духовные, а гонитель, как человек душевно-плотской, этим идолам служит, забывая о благодарности тем, чьей милостью должность получена. Точнее же сказать, благодарность эту воспринимает как шанс вернуть христиан в язычество. Но скоро выясняется, что лицемерная эта благодарность легко переходит в ярость звериную. Таков и всегда мир по отношению к свидетелям истины. Лицемерно благодарит истину Христа, Создателя своего, предлагает по видимости сладкое и готовит горькое рабам Христовым, лишение вечной с ним жизни. Мы не должники мира, чтобы следовать соблазнам его, но Христовы мы должники. Ему последуем, ему и послушаем.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты». Я протоиерей Андрей Спиридонов и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые, словесные, можно сказать, изыскания в области миропонимания христианского, современного христианского миропонимания. Продолжаем мы рубрику, которую еще не закончили пока. «Русская идея», «Русская» в каком-то смысле диалогия. Эта рубрика, она прямо связана с предыдущей нашей, можно сказать, тематической тоже рубрикой «Внутри горизонтов. История как промысел Божий». И последний раз мы говорили даже не один сюжет о таком явлении, как русофобия, применительно к современной ситуации, применительно к современной идейной же ситуации, которая далеко является, можно сказать, что и неоднозначной. И последний сюжет мы затронули вопрос именно, можно сказать, такой идейной, богословской чистоты миропонимания христианского именно в преломлении понимания тех идей же, которые, ну, собственно говоря, в истории человеческой, в христианской истории имеют место быть и сталкиваются, и противостоят друг другу. Что интересно, мы отметили, что основных идей-то всего две, оказывается. Ну, можно свести все к двум основным идеям. Это идея спасения в христианском понимании, спасение во Христе, спасение в Церкви Христовой и в таком осуществлении земной, общественной, социальной и государственной жизни, которая способствовала бы в конечном счете спасению для жизни вечной. Другая противоположная идея – это, можно сказать, идея беззакония, по сути, ну, тайны беззакония. Следование, можно сказать, этой тайне беззакония, по сути, тайне Антихриста, тайне зверя апокалиптического, ну, которая берет начало тоже с древнейших времен. Первоначально, мы об этом тоже, в общем-то, довольно много говорили, носителем этой идеи оказывается из первых людей Каин и его наследники каиниты, и духовные, можно сказать, каиниты или каиниты, вот, можно немножко по-разному тут произносить. И всякого рода магия, оккультизм, связанные с этой же магией, с этой идеей тайны беззакония, с тайной беззакония и последующее там, развитие науки, ну, в таком безбожном ее тоже преломлении научно-технического прогресса, ну, и вплоть до наших дней. Что важно отметить и что в каком-то смысле можно продолжить обсуждать? На одном конкретном и, на мой взгляд, довольно важном примере, имеющем и богословский, и философский, и идейный характер, который в определенной степени иллюстрирует, насколько для христианской жизнедеятельности, для осознания, построения, заявления некой, скажем так, христианской идеи, русской идеи, насколько важна именно чистота мысли православной, мысли богословской. И вот этим примером является достаточно важный догматический и крайне драматично обернувшийся спор начала 20-го столетия, столетней давности, спор относительно имяславия, который... Вот что тоже очень важно, к сожалению, до сих пор не получил соборного разрешения в Русской Православной Церкви, да не только в Русской Православной Церкви, а надо сказать, что и во всей, наверное, Православной Церкви Вселенской. А, в общем-то, вопрос этот имел действительно вселенское значение. Вот я сейчас не буду углубляться в изложение истории этого спора, это займет много времени. Я в прошлый раз кратко постарался сформулировать, в чем заключалась суть этого спора. Я себе сейчас просто позволю процитировать, чтобы, ну, было понятнее, о чем идет в идейном отношении речь, одного из героических людей начала 20 века, первой половины нашего новомученика, исповедника и, в общем-то, одного из глубочайших мыслителей того времени, христианских, можно сказать, и богословов, и философов, Михаила Новоселова. Это будут цитаты из двух его писем. Одно письмо открытое было, адресованное некому Куляшову Андрею Гавриловичу, кандидату богословия, члену Высшего Церковного Совета Поместного собора 17-18 годов. А другое письмо – это письмо Павлу Флоренскому, философу нашему значимому, весьма священнику, не прославленному, но фактически тоже исповеднику, расстрелянному на Соловках. Новоселов тоже был расстрелян в конце 30-х годов. Вот, в частности, я буду стараться кратко цитировать, поэтому некоторые цитаты могут быть не прямо последовательно мною представлены, потому что иначе придется цитировать несколько страниц подряд, а у нас такого времени нет. В общем, в письме Кулешову, члену именно Высшего Церковного Совета на Поместном Соборе тех годов, повторюсь, 17-18 года, уже собор послереволюционный, Новоселов пишет о том, что на заседании Миссионерского Совета одним из его членов, чуть ли не вами, предложено было собранию высказаться по вопросу о необходимости теперь же подготовить апологетическую литературу, листки, книжки и даже большие сочинения с тем, чтобы широко распространить ее в народе, среди которого расходятся в неисчислимом количестве вредные антирелигиозные сочинения. По поводу этого предложения я высказал мысль, что если бы можно было всю Россию буквально засыпать апологетическими листками, это мало принесло бы пользы церкви, так как главный недуг церковной жизни слишком глубоко коренится в недрах церкви, чтобы быть исцеленным таким внешним средством, как апологетика. Недуг этот заключается в утрате православного самосознания и самочувствия и отступления от святоотеческих основ религиозной мысли и жизни. Этим недугом, указывал я тогда, поражены представители иерархии. Я приводил примеры и называл лица, если вы помните, и представители академической науки, и пастыри, и наипаче ученые. Далее, несколько в этом письме же. «Глубочайшее отступление от православного мудрования я вижу так и называемом имеборчестве, то есть в том мировоззрении, которое проведено было в известном послании Святейшего Синода в мае 1913 года и в приложенных к нему докладах. Исключительный по своей значимости и таинственности вопрос о страшном и святейшем имени Божьем был тогда разрешен Священным Синодом с изумительным легкомыслием по отношению к непостижимому имени Божию и жестоковыйностью относительно афонских иноков». Далее, сейчас несколько пропускаю, следующая мысль звучит в устах Новоселова. «Еще больше огорчение и изумление вызывает отношение к данному вопросу Всероссийского церковного собора». Но здесь имеется в виду, что постановления Синода и дальнейшие действия были еще в 13-м году, вот, а Всероссийский собор собирался в 17-18-м. И, в принципе, на этот собор выносился проект рассмотрения вопроса вот этих емиславских споров. Но, как пишет Новоселов, как известно, собор не доверился тому решению, которое изнес прежний Синод и поставил подвергнуть вопрос о имени Божьем рассмотрению по существу. Чем руководился собор? Поступая так, сознанием его значимости, не позволившим ему положиться на решение, данное Святейшим Синодом, в таком случае, как же собор, заседавший не один месяц и занимавшийся иногда самыми второстепенными вопросами, не нашел времени посвятить свои силы вопросу, выходящими, по его мнению, за пределы компетенции Синода. Вернее, собор в подавляющем большинстве своих членов был так далек от существа вопроса, так мало заинтересован в нем, что просто сдал его в комиссию, чтобы спихнуть со своих плеч эту все же неприятную «мелочь» в кавычках, из-за которой кто-то ссорится и беспокоит членов собора своими заявлениями и обращениями. И далее. Ибо, конечно, если бы члены собора разумели хоть сколь-нибудь внутреннюю значительность афонского спора, они не отнеслись бы к нему с таким постылым равнодушием, которое является величайшим упущением собора. Если Святейший Синод обнаружил в свое время несоответствующие серьезности дела, спешности, легкомыслия, то собор погрешил непозволительной медлительностью, вытекающей из недомыслия. Кратко сказать, и Святейший Синод, и Всероссийский Церковный Собор оказались не на высоте вопроса, который выдвинут был промыслом Божьим на святой горе Афон. И вот далее завершу цитату, тоже таким очень исключительно, может быть, важным, хоть и очень резким таким посылом или формулировкой Новоселова. Новоселов говорит о вот современном ему архиерействе, которое, собственно говоря, вот принимало вот предыдущее, которое он упоминает в послании, ну, такие догматические формулировки. И вот именно к этому богословию архиерейскому того времени Новоселов относится следующее. «Я с полной серьезностью отношу к ним же страшное пророчество преподобного Серафима, изреченное им 100 лет тому назад». Ну, имеется в виду, что в первой половине еще 19 века, для Новоселова 100 лет назад, а для нас уже почти 200. «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их. 3 дня стоял я, просил Господа помиловать их, и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениями и заповедями человеческими. Сердца же их будут стоять далеко от меня». Не пришел ли этот предсказанный преподобным гнев Божий на нашу иерархию, а вместе с нею и на всю нашу русскую церковь за уклонение от чистоты православия? Не захулу ли на страшное имя Божие? Иерархия наша несет тяжелые удары, начиная с первых дней революции. Не эта ли хула является причиной того бессилия, того как бы параличного состояния, в котором находятся наши правящие иерархи, сами сознающиеся в этой параличности, хотя и не сознающие, кажется, причины ее. Ну и далее, в завершение, подытожу вот словами Новосёлова, он указывает, ну вот обращаясь к своим адресатам, говорит следующее. «Вам, как другу и брату, о Господи, говорю, вникните в этот великий спор об имени Божьем, который вы до сих пор обходили, словно вы боясь обжечься. Вы должны это сделать, если не как христианин, то, по крайней мере, как миссионер. Но, конечно, вы ничего не увидите, если будете подходить к вопросу с общемиссионерскими приемами, а не со страхом Божьим, этим началом премудрости. Поверьте, что этот вопрос несоизмеримо важнее всех, поднятых на Всероссийском церковном соборе и поднимаемых в теперешнем высшем церковном управлении. В правильном решении его сокрыто наше религиозное будущее». Ну вот такие довольно важные слова, наверное, звучащие, может быть, для слуха современных православных, несколько и рисковато, но они взывают к правде Божией. И даже если не касаться нам на каком-то вот таком философском, богословском уровне всей сейчас проблематики этого спора богословского, он действительно очень сложный. Но очевидно, что, вообще-то говоря, вопрос о том, почему он до сих пор соборно не разрешен и не решается, действительно является очень важным. 100 лет прошло. Бывали времена в истории церкви, когда некое видимое большинство, даже людей, там, деятелей церковных, иерархов, императоров там, православных, уклонялись в ересь. Стоит вспомнить эпоху, например, Вселенских соборов, преподобного Максима Исповедника, вот, который вместе тоже с священномучеником Мартином Римским фактически вдвоем оставались, чуть ли не один Максим Исповедник оставался отстаивающий правду Божию, отстаивающий правомыслие в борьбе с ересью монофилитства. И устояло же правомыслие. И потом соборным решением именно православное понимание христологическое было восстановлено. А вот этот спор, я повторюсь несколько, на мой взгляд, уже 19-го столетия, вот это послание Святейшего Синода того времени, это не есть соборный документ всей Церкви, совершенно очевидным образом. Это постановление, которое выражает мнение буквально нескольких архиереев того времени, правящих, и, в общем-то, никак не является вполне соборным решением. При этом надо учесть, что в последующем большинство православно мыслящих философов, богословов уже 20-го столетия, Сергий Булгаков, Флоренский, отец Павел, хотя к нему есть там нарекания, к его тоже, что ли, богословствованию, Алексей Иосиф, один из самых выдающихся наших философов и, по сути, тоже богословов, современный им, Муретов, профессор богословия, и не только он один, Эрн Владимир, который философ написал обличение по постановлению собора 13-го года, просто скончался рано в 1918 году от болезни, и другие мыслители, в общем-то, все вставали на сторону именно имяславия скорее. И я, честно говоря, даже не могу назвать никого из таких серьезных философов или богословов авторитетных в 20-м столетии, которые бы выступали вот на позициях постановления Синода 1913 года. Поэтому я замечу в своем этом уже затянувшемся предисловии, что чистота правомыслия идейная, она очень важной является. И очень важной является для православной церкви, даже тогда, когда она формулирует какие-то идейные значимые строения, предлагает какие-то концепции, идеи, может быть, прямо не связанные с той или иной богословской, христологической мыслью, но это все взаимосвязано. Не может быть, скажем так, слово обращенная именно от чистоты православия к человеку, к народу, к обществу, таить в себе какие-то богословского рода чревоточины или неправомыслия. Поэтому мне представляется, что все-таки для соборного разума церкви этот вопрос уже столетней давности, можно сказать, затянулся в своем разрешении. Наверное, его пора все-таки как-то разрешить более ясным образом. Для этого церковь, имея полноту Духа Святого, всегда во все века имела все основания. Что вы думаете на этот счет? Действительно ли этот вопрос является актуальным, и насколько этот пример вот для чистоты формирования, формулировок тех или иных идейных может иметь значение? Тем более в столкновении с теми идеями нехристианскими и антихристианскими, которые мы видим.
Я думаю, что, во-первых, менять систему догматов, добавлять какие-то новые догматы, мне кажется, это как-то очень опасно.
А сколько у нас всего догматов?
Я не могу так вам сказать.
Совершенно верно, никто не скажет, потому что их количество никогда никто догматически не исчислял, и оконечное, скажем так, число не является раз и навсегда утвержденным. Поэтому тут вопрос-то не о том, что надо какой-то новый догмат вводить, а должно быть разъяснение того, действительно ли распор возник, имя Божие является Богом или нет. Я бы в прошлый раз это постарался сформулировать. На мой взгляд, мне кажется, просто надо, пусть в упрощенном виде, но четко сформулировать. Имя Божие есть энергия Бога или нет? Вы как считаете, можем мы просто говорить, что имя Божие есть энергия Бога?
Такое выражение вообще не понимаю, если честно. Вот из того, что я вообще читал, что да, Бог есть Бог Слова. То есть Слово и есть Бог.
Слово Божие есть энергия Бога?
Слово Божие, собственно, сам Бог. И Бог творит мир Словом.
Ну хорошо, энергия Бога есть Бог?
Я считаю, и также, собственно, пишет и Григорий Палама, что Бог – это Бог, а энергия – это энергия. Есть божественные энергии, которые Бог как бы изливает в мир. Есть энергии уже тварные, которые на каком-то уровне божественные преобразуются в тварные. Это такой достаточно вопрос, очень как бы таинственный.
Подождите, вы интересную вещь сказали, которая требует серьезного богословского же уточнения. Энергия Божия преобразуется в тварную энергию. Это как? То есть была энергия Бога, а стала тварной энергией?
Ну да.
Как это возможно? Есть Бог как творец, есть тварь как творение. Тварь наделена определенными способностями и имеет свои энергии. Бог имеет свою энергию божественную, тварь имеет свою тварную энергию. Но если тварь восходит к Творцу и взаимодействует с Творцом, тогда взаимодействие твари с Творцом имеет, что называется, синергийный характер. И тогда уже, наверное, да, тварная энергия начинает преображаться действием энергии нетварной Божией, но, по-моему, сказать, что нетварная энергия Божия сама по себе вдруг стала тварной, это как-то несколько странно будет звучать.
Нет, она сама по себе, конечно, не стала тварной. Но все тварное, включая тварные энергии, и все твари сотворены Богом. И они сотворены Богом, его божественной энергией. Мы же не можем сказать, что Бог творит тварной энергией как бы тварь, да, и творение.
Я опять не понял. Вы говорите, мы не можем сказать, что Бог творит что? Тварные энергии?
Что Бог сотворил творение тварными энергиями. Он же их сотворил божественными энергиями, так ведь?
Ну, понятно, если Бог творит мир из ничего, когда Он начинает творить и творит мир из ничего, то вообще тварных энергий никаких нет, потому что Бог творит, будучи нетварным существом, используя нетварные энергии, и творит, да, тварные энергии, в том числе, как весь мир, и из ничего, наделяя способностью к познанию Бога и к насыщению, можно сказать, мира и нетварными энергиями.
Есть такая вот, как бы, с одной стороны, совершенно непостижимая, а с другой стороны, непроходимая абсолютно пропасть между божественной природой и тварной. Но тварная природа сотворена божественной природой и божественными энергиями. В этом смысле, Конечно, Бог творит божественными энергиями. Он сотворил вот эту тварь, он сотворил законы, он сотворил энергии. И вот эти тварные энергии, они все равно поддерживаются божественными энергиями, потому что сами по себе тварные энергии по третьему закону термодинамики, по закону энтропии, они как бы все приходят в смешение и уравновешивается, и мир может существовать только если поступает извне мира дополнительная какая-то энергия. Понимаете, мы как бы забываем все время о двух вещах очень важных, мне кажется. Первое, мы забываем о непостижимости Бога вообще в принципе. Как говорил Василий Великий, что постижение непознаваемости, непостижимости Божией есть познание его сущности. То есть это вообще непознаваемо. Это вот как бы первое. Второе, мы забываем о сущности языка. Вот язык, он же человеческий язык. Но когда-то он был общий у ангелов, там и у людей, и на этом языке говорил Христос, Бог. Но сама природа и смысл языка, мы как бы должны всегда вспоминать не просто вот слова сказали. Вот берут и говорят, например, имя Божие есть Бог. Но в это можно вложить огромное количество смыслов. И в каком-то смысле с этим нельзя поспорить. И мы видим в Библии, как постоянно пишется о том и говорится, что нет нигде ни на небе, ни на земле имя более славного и более высокого, чем Иисус Христос. И в Библии в Ветхом Завете мы видим, что вообще евреям запрещалось произносить слово «Яхва». Их могли казнить за это, настолько было это сокровенное просто имя. И оно выражало в себе там очень вот эти законы тетраграмматона, универсального творчества мирозданий. То есть там много очень таинственного. На мой взгляд, я не специалист в этом вот споре, и я как бы подробно его не изучал, но из того, что я читал, у меня создается впечатление, что весь спор возникает просто из-за недоразумений. Что люди по-разному понимают смысл вот этих словосочетаний. И все свелось, в конце концов, к тому, что кто-то недостаточно уважительно отнесся вот к имени Божию, как бы, как показалось одним, а другим иначе показалось. Еще мне кажется, что да, вот монахи, они молятся, они произносят вот Иисусова молитва, там постоянно произносится имя Иисуса Христа. Но мы не можем никак отрицать, что если человек подлинно молится, и если мы вспоминаем апостола Павла, который говорил, что если человек молится по-настоящему, то сам Святой Дух в нем молится воздыханиями неизреченными, и когда произносится имя Иисуса Христа, то, конечно, оно имеет нечто совершенно божественное, совершенно подлинное. И понятно, что само имя, произносимое Иисуса Христа, оно само и лечит, и излучает благодать, и все дает человеку. Но это человеку, который молится, который вот уже входит, ну, в какие-то вот эти вот, не знаю, доходит он до этого божественного мрака или не доходит, но это очень высокие, очень интимные, тайные стороны. И, конечно, те монахи, которые начали на Афоне этим молиться и делиться вот этой практикой, понимаете, если бы я был, например, какой-то вот аскет, святой, и имел бы такие опыты, я бы мог что-нибудь сказать. Но поскольку ничего такого я сказать как бы не могу и как бы не дерзаю совершенно. Но я вот в чем проблема, я нигде не увидел, а что имеют в виду ни одна сторона, ни вторая сторона. Мне кажется, это просто какое-то недоразумение. Потом вот за эти 100 лет, но мы не слышали там от каких-то наших там старцев, именно молитвенников на эту тему, например, от Анны Крестьянкина, там, от людей, которые имеют, вот понимаете, вот есть там Павел Флоренский, есть там Новоселов, они там великие богословы, а нужны великие святые, чтобы об этом судить, и тогда мы их послушаем, о чем речь. Понимаете, 2000 лет мы обходились без вот этого. В Библии достаточно сказано о святости имени Божьем, да. Но вот сама по себе формулировка, она, на мой взгляд, вот без вот ясного и понятного толкования, что имеется в виду, она как бы у многих людей будет вызывать очень странно.
Вы имеете в виду, формулировка какая? Имя Божие есть Бог?
Да.
Вы знаете, а ведь подобного рода формулировки, они звучали у святых отцов неоднократно на протяжении столетия, и последний из святых, который к этим формулировкам прибегал, авторитетных святых, это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Собственно говоря, иеромонах Антоний Булатович, он же был учеником Иоанна Кронштадтского, и он именно взялся за этот труд апологетики имя Славия после того, как его, один из его духовных там руководителей, наместников одного из монастырей афонских, попросил, ознакомившись с трудами имя Славцев, выступить их обличителями. И когда иеромонах Антоний взялся за это дело и первоначально действительно считал, что они неправы вот, в своих крайних формулировках таких, и уже начал писать соответствующий труд, там какую-то статью, он потом вспоминал, что ночью на него напала великая тяжесть и туга душевная за этим трудом. И он наугад просто открыл, спасаясь от этой туги, труды Иоанна Кронштадтского, там, кажется, «Моя жизнь во Христе», в то время изданные, и как раз-таки наткнулся на прямую цитату у Иоанна Кронштадтского, что имя Божие есть Бог. И это послужило переворотом для самого Антония Булатовича. Собственно говоря, в трудах, связанных с этой полемикой, есть соответствующие подборки со стороны сторонников имяславия, трудов и святых отцов, начиная с первых веков, где, в общем-то, такое отношение к имени Божьему фактически прочитывается. Нельзя сказать, что это вообще в трудах святых отцов, в священном предании, церкви, и да и в священном писании, начиная с ветхозаветных времен, именно эта мысль как-то не звучала. Что касается, если не прямо богословов, то, из таких подвижников, например, если обратиться к запискам митрополита Вениамина Фетченкова, а это автор такой, в общем-то, достаточно авторитетный в плане духоносности жизни своей, как раз-таки доживший до второй половины 20-го столетия и в России тоже, живший уже в советской. У него есть на эту тему конкретный труд, где он просто кается в том, что в свое время, когда он услышал о разгроме имя Славия, хотя к нему не присоединился, но в конце жизни он каялся, что это было, видимо, большой для него ошибкой и даже прегрешением пред Господом, что не дерзнул выступить в защиту. И как бы его опыт дальнейшего служения, его, можно сказать, подтвердил ощущение, что это страшное. Ошибка для богословского разума, это я уж, может, несколько перефразирую, для русской церкви вот этот происшедший разгром. Поэтому эта тема, она недостаточно еще и исследована в плане, кто как относился, недостаточно сведены вместе и осмыслены все имеющиеся на эту тему документы и записки. Другое дело, что вы правы в том, что, видимо, одна из причин, что до сих пор эта тема не оказывается разрешена соборно-богословски, это действительно отсутствие у нас в настоящий момент богословов не просто с дипломами духовных там академии, а богословов, исполненных Духа Святого, преподобных таких, имеющих соответствующее дерзновение. Наверное, это действительно остается нашей такой проблемой, увы, именно по причине оскудения духоносной такой святости, исполненных именно Святым Духом богословских умов. Не знаю тогда, что с этой проблемой делать. Но, вообще-то говоря, церковь, она всегда все равно исполнена Духом Святым и промыслом Божиим, может найти пути разрешения самых сложнейших догматических вопросов. Если сказать, вот как вы вначале поставили как бы так вопрос, что а нужны ли нам новые догматы там? Да дело не в этом. Дело же не в том, чтобы надо изобрести какие-то новые догматы, когда никакой нужды в них нет. Дело не в том, что нужно какое-то особенное самое там догматическое развитие церкви, как это у католиков принято понимать. А дело в том, что если мы скажем, что мы не в состоянии вообще, как церковь, догматические проблемы или вопросы, вдруг возникшие, разрешать, мы расписываемся в том, что церковь оскудела Духом Святым. Потому что церковь, в принципе, всегда способна эти вопросы решать именно Духом Святым, а не с точки зрения рациональной, что вот надо какой-то догмат там вести, изобрести и установить просто ради того, чтобы установить. Такой нужды, конечно, нет. Но если назрел вопрос благодаря там недоразумению, собственно, говорите, вы вот говорите, это недоразумение, да? Но это недоразумение, проистекшее, происшедшее из оскудения именно духовного понимания, из утраты жизни по святым отцам, из рационализации богословия официального того времени. Потому что, собственно говоря, официальному богословию вот с таким пафосом и таким погромом, по сути, потом учиненным на Афоне, какая нужда была восставать против этих мнений? Они не таили в себе никакой серьезной догматической, тем более там социальной, там какой-то общественной опасности. Вот. Просто, да, ну, возник там на Афоне некий спор вокруг книги на горах Кавказа иеромонаха Илариона. Но зачем Синод пустился вот именно в такие догматические изыски, которые, вот, как это постановление, а потом эти репрессивные меры крайние с использованием армии, то есть не церковных-то прямо средств. Какая, в общем-то, в этом была нужда? Причем все-таки при трезвом рассмотрении и тогда, и сейчас, постановление Синода, как ни крути, ну, к сожалению, оно погрешительно. Оно цитирует святителя Григория, по-моему, а потом мысль святителя Григория фактически извращает, по сути. Поэтому тут вот так это все оставить, еще я не знаю, там, на десятилетие или на сотни лет, ну, я не думаю, что это из страха того, чтобы не изобрести какой-нибудь новый догмат, это для православной церкви и соборного вселенского, можно сказать, разума будет правильным, что ли, вариантом или выходом.
Мне кажется, проблема здесь, и что и побудило, в том числе и Синод, возникает вот такой вопрос. То есть мы знаем совершенно точно из наших догматов, что Бог Троица. Бог Отец, Бог Иисус Христос и Бог Святой Дух. Мы знаем, что не существует вот такой вот божественной природы без ипостаси божественной. То есть вот ипостась – это главное свойство божественной природы. Когда вдруг, без всяких объяснений, вдруг заявляется, причем это же заявляется в том числе и каким-то там просто людям не очень образованным, вдруг заявляется, что имя Божие есть Бог. Возникает вопрос тогда, а вот это и что, четвертая ипостась или это что? То есть как вот, если он тоже Бог, значит он ипостась. Мы знаем, есть Иисус Христос, есть Святой Дух, есть Бог Отец. Имя Божие какое? Иисус Христос – Бог, хорошо, а Отец – Бог или не Бог? То есть возникает на таком формальном уровне, догматическом, вопрос какой-то странный, очень это все звучит. И поскольку вот эти монахи, я уж не знаю, или им не дали это как-то сформулировать, или они сами как-то этим не были озабочены, они передавали это как некий свой какой-то мистический, духовный, сокровенный опыт, как-то это не преобразовалось в формулировку, что имеется в виду.
Но смотрите, вот по поводу формулировок, у нас уже время сейчас заканчивается, я думаю, нам надо будет продолжить в следующем сюжете эту тему все-таки. Я хочу тут несколько подытожить и, ну, все-таки вопрос еще раз поставить в каком-то смысле ребром. Вот, смотрите, вы говорите, вот четвертая ипостась. Да, действительно, и противники имиславия предъявляли им такую претензию, можно сказать, богословски-философскую, что, ну, вы четвертую ипостась вводите. На самом деле, это такая, что называется, экстраполяция. Славцы нигде никогда о четвертой ипостаси не говорили. Это им уже фактически, это мнение усвоено было их оппонентами-противниками. Наверное, здесь есть определенная логика. Вот вы как раз эту логику здесь сформулировали. Да, что такое имя Божие тогда в отношении ко всей Пресвятой Троице? Троицы. Это очень важная постановка вопроса, достаточно острая и необходимая, видимо, для рассмотрения. Сами эмиславцы, да, они отрицали, что они вводят четвертую ипостась, дескать, мы об этом никогда не говорили. Но некая, действительно, порой, может быть, неточность их формулировок, вот, она могла действительно привести к тому, что их противники начинали еще и именно вот такую постановку вопроса осуществлять и выводить подобного рода, так сказать, смысловые какие-то неожиданные, так сказать, для православного богословия сознания вещи. Вот. Здесь действительно это важно постараться понять, да, это важно, это, наверное, действительно одна из серьезнейших тем для обсуждения. Вот. Но как раз таки, я думаю, это мы и найдем и в трудах Антония Булатовича, вот, он, в конечном счете, вот при более позднем развитии уже писаний самих эмиславцев, и это основная острота формулировок, что ли, вот, я уже повторяюсь, я об этом говорил, ее можно свести уже именно к такой постановке. Разумеется, имя Божие не является никакой ипостасью. Но является ли имя Божие энергией самого Бога, энергией Божией? И вот здесь действительно важно определиться, да, что в этом контексте такое энергия Бога, и как она действительно имеет место и присутствует в имени Божьем. Но если все-таки ответить в конечном счете при тщательном догматическом, там, философском рассмотрении, правильном понятийном, что все-таки энергия Бога есть Бог, тогда формулировка в этом именно контексте того, что имя Божие есть Бог, она будет вполне правомерна и будет соответствовать христианскому правомыслию. Потому что по святителю Григорию Паламе энергия Бога – это проявление всегда самого Бога. Это проявление сущности Божией. Это не сама сущность Божия, разумеется, но это явление Бога как такового. То есть энергия Бога есть Бог. И если прийти именно к такому выводу, то если отмести вот эти все недоразумения, неточность формулировок, то имя Славия скорее будет более правым, чем его противники, которых можно, ну, тогда подозревать, что они оказываются на грани хулы на имя Божие. И если сформулировать, что имя Божие все-таки не является энергией Бога, то я боюсь, что, ну, с моей, опять же, точки зрения, тут очень можно серьезно погрешить. Но у нас время, да, истекает, и я думаю, надо будет продолжить в следующем сюжете, ну, в плане не только богословском, а вот продолжение в плане идейном. Насколько вот эти вот порой, ну, такое догматическое сознание церкви, чистота догматического сознания, оно имеет значение, является важным для вообще тех или иных идейных построений христианских, в том числе в отношении общества, государства, там, народной жизни и так далее. Ну, прошу вас в границах нашего сегодняшнего сюжета подытожить, а повторюсь, я надеюсь, если Бог даст, доживем, продолжим в следующий раз эту тематику.
Мне кажется, что для того, чтобы этот спор каким-то образом был завершен, все-таки сторонники вот этого имославия, вот этой идеи, что имя Божие есть Бог, они должны сформулировать, что они имеют в виду. Потому что просто так говорить, вот, а вот там люди так сказали, а вы сейчас решите. Но люди не понимают, а что они имеют в виду. Пусть они это сформулируют, вот те, кто каким-то образом это понимает, или читал, или как-то защищает это, они должны сформулировать это понятным образом, вот к отношению к Троице, к отношению к ипостаси, да, к отношению между, собственно, Богом и энергией. И вот, например, мы знаем, у Дионисия Эропагита целая работа есть, называется «О именах Божиих». Там много очень имен. И он, да, говорит, Бог есть любовь. Вот он так говорит. И там Бог есть там справедливость, и Бог есть там истина. Но это же как бы он объясняет в этом своем тексте, объясняет, что он имеет в виду.
Вы знаете, Георгий, я боюсь, что на самом деле определенные формулировки есть и в трудах сторонников самого Имиславия того времени, в особенности в последних трудах иеромонаха Антония Булатовича, он менял несколько свои формулировки, вот, он не был, я повторюсь, академическим богословом, есть соответствующие формулировки в трудах последующих философов, я думаю, в том числе в трудах Алексея Восева, поскольку он проблематике имени и имени Божьего посвящал достаточно много страниц. Просто во многом у него труды были, ну, в советское время они осуществлялись, писались и были замаскированы, в общем-то, в границах именно, ну, когда издавались, там, предлагались цензурированию под исследования, касающиеся вроде как не современности, а древнейших эпох, античности и так далее. Да и потом Алексей Иосиф очень, конечно, сложный достаточно в изложении философ. Вот поэтому, да, разумеется, если будет происходить дальнейшее вот такое догматическое какое-то осуществление деятельности русской церкви, понадобятся более такие на современном языке понятийно грамотные, четкие, может быть, на уровне такого катехизиса, краткого изложения веры, формулировки. Таких формулировок нет в настоящий момент, их действительно не хватает. Эта тематика, она представлена в современном, ну, информационном поле и книгоиздательском, ну, достаточно неструктурированно и хаотично. Тут вы правы, нужна, наверное, какая-то очень серьезная, последовательная и богословская работа на этот счет. Ну, хорошо, действительно, наше время уже истекло. Продолжим эту, мне кажется, довольно интересную, надеюсь, не только для нас самих, но и для наших слушателей, и в определенной степени действительно злободневную тему в следующий раз. И спасибо всем, кто был с нами, кто нас поддерживает, кому интересны эти наши разговоры. Надеюсь, осуществляемые не без определенной духовно-нравственной пользы, в том числе и для нас самих. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Куликово поле». Рассказ следователя. Среднев не спал в ту ночь. Всякие думы думались о жизни. Чувствовал, что не спит и Оля. Она лежала и плакала неслышно. Эти слезы были для нее радостными и светлыми. Ей все вдруг осветилось, как в откровении. Ей открылось, что все живое, все есть. Будто пропало время, не стало прошлого, а все есть. Для нее стало явным, что покойная мама с нею и Шура Мичман, утопленный в море в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, жив и с нею. И все, что было в ее жизни, и все, что напомнило из книг, из прошлого, далекого, все родное, наше, есть и с нею. И Куликово поле, откуда явился крест, здесь и в ней. Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это дано на миг. Боялась шевельнуться, испугать мыслями, но все становилось ярче, светилось, жило. Ночи она не видела. В ставнях рассвет. Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами. И прочла на память из апостола Павла к римлянам. И потому живем ли или умираем всегда Господне. Понимаете? Все живет. У Господа ничто не умирает, а все есть, нет утрат. Всегда все живет. Я не понимал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.